петухи и крысы, козы, зайцы, лисы. Кот канатоходец, ап, 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 молодец, попугай. Енот, всех пород собаки, утки и макаки, старый мой осел, филин и орел, птицы, пеликаны, слон и обезьяны, свинок 20 штук, дикобраз, барсук, волк, медведи злые. Чудо-львы морские, белка, крокодил, дверь к вам прикатил. Ждет нас полный сбор и большой фурор. Мне ведь даже мавры подносили лавры. Буду вас пленять и увеселять массой каламбуров. Я Владимир Дуров.
По вечерам, с наступлением седьмого часа, входная дверь уголка начинает хлопать почти поминутно. И если на дворе лето, мне слышно через открытые окна, как на улицу выходят мои мальчики и девочки, дрессировщики, экскурсоводы, просто служащие. Они все для меня мальчики и девочки, даже самые старшие. И, наконец, наступает тишина. Во всем доме остаются лишь три человека. Два сторожа и я. Это мой час. И тогда, стараясь ступать совсем неслышно, я покидаю гостиную, миную парадную лестницу и вхожу в бывший греческий зал. Всюду безмолвие. И только снизу доносится слабый плеск воды. Морские львы, как всегда, будут бодрствовать до темноты. Они, пожалуй, засыпают самыми последними во всем зверинце. Мне 8 лет. Мама, отец и я пришли осматривать только что купленный особняк. Мы стоим на парадной лестнице у входа в греческий зал, и я прочла итальянское слово «добро пожаловать», выложенное буквами на каменном полу. Я не знаю, кому обращался с этим приветствием строитель дома, принц Ольденбургский, но не думаю, чтобы его высочество мог хоть на минуту предположить, что эти каменные буквы будут когда-нибудь попирать сотни тысяч пар мальчишеских и девчоночьих ног, обутых в стоптанные сандалии и видавшие виды башмаки. До этого дня у нас не было пристанища. Мы были вечными скитальцами. Гастроли, гостиничные номера, то лучше, то хуже, то совсем плохенькие. В общем-то, однообразные, почти всегда с претензией на уют, а порой даже на роскошь. Но это дворец. Вокруг кипит работа. Барский особняк на глазах превращается в уголок Дурова. Уголок. Это для нас он был уголком. Мы заняли всего 3 комнаты. Спальня, гостиная и моя комната. А все остальные для животных. Музей, зверинец. Это было сказочное царство. И вот, уже завершив работу над своими записками, я продолжала оставаться по вечерам в уголке. Я открывала одну за другой папки нашего архива. Я глядела на выцветшие листы, на пожелтевшие фотографии, на когда-то яркие афиши, на газетные вырезки. Книги и автографы, афиши и рецензии, воспоминания современников и письма, фотографии и кинокадры. Все это повествует о прославленном цирковом артисте, дрессировщике, зоопсихологе, основателе уголка и прочее, прочее. Но они не расскажут о худеньком мальчике, который после ранней смерти родителей попал на воспитание к богатым родственникам. Но, по счастью, почти обо всем этом мой отец успел рассказать сам в собственных воспоминаниях.
Передо мной встает облик старой Москвы 70-х годов. Представление о ней в моем воображении складывается из мозаики отдельных картин, сцен, типов, даже запахов. Живо, как сейчас вижу, старую Москву, длинную Никитинскую улицу, Чернышевский переулок с его угловой синенькой церковью, впоследствии перекрашенный в красный цвет, а вот и каменный дом, где большей частью протекало мое детство. Много я видел на своем веку хорошего и дурного. Несколько раз я исколесил всю Россию, сталкиваясь с тысячами людей, маленьких и больших. Но когда я вглядываюсь в прошлое, первый, кто встает передо мной, Прасковья Семеновна, моя бабушка, седая, в белом чепчике, руки мягкие, кругленькие. Жила-была бабушка во вдовьем доме, как обер-офицерская вдова. Раз или два в месяц мы с братом обязательно навещали ее. Бывала изредка и она у нас. А сегодня опять к нам пожаловала бабоня. И опять в зале у нас смех и шутки, и бренчит рояль. 20:00. Только что откушали чай.
Татьяна Даниловна, разрешите мне взять детей в цирк?
Бабоня!
Возьмем извозчика, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, не простудятся, на улице разговаривать не будут. Будьте покойны.
Итак, отправляемся в цирк. Как ошалелые, мечемся по комнате, отыскиваем башлыки, варежки, шапки, нас тщательно укутывают. Бабушка напяливает салоп, водружает на голову касторовую шляпу с помятым страусовым пером, и мы выходим на улицу.
Извозчик! Извозчик!
Ну, стоять! Чего извольте?
Где цирк? Знаете?
А как же?
Я сажусь рядом с бабушкой, а брат к ней на колени.
Ну, поехали!
Бабушка некоторое время молчит, памятуя о данном обещании, и машет на нас руками, как только мы открываем рты. Но вот она и сама вспомнила что-то, увлеклась и пошла трещать.
Приехали.
Ну, скорей.
Бабушка запыхалась, и шляпка съехала на бок. Вход на место по 8-й лестнице. Внизу, в полутьме пролета, нас останавливает человек. В рыжем пальто, в барашковой шапке и с подвязанной щекой.
Ваши билеты.
Пожалуйста, нам наверх?
Так точно, как раз упретесь.
Мы с братом в нетерпении бежим вперед. Бабушка не поспевает за нами, спотыкается, и вот я толкаю закрытую дверь. Яркий свет, справа и слева публика, надо мной купол. И как серебро сверкают под ним трапеции. Щелканье бича и звонкий голос. Але! Оп! А снизу несется вальс. Ах, сесть бы, бабушка, ну что же ты? Иди скорее, ползет, как гусеница какая.
Ой. Фу. Ну и высоко же. Куда нам пройти?
Позвольте ваши билеты.
Какие еще?
А такие. Извините, без билетов нельзя.
Да мы уж отдали внизу человеку в рыжем пальто.
Больно же вам было отдавать. Кому отдали, тот и пойдет. Потрудитесь не задерживать, сквозит.
Бабоня наша схватилась за голову.
Ой.
Догадалась, что обманул ее субъект в барашковой шапке и с подвязанной щекой. И, видя наше отчаяние, бабушка опять стала копаться в юбках, но денег больше не было. Осталось только, чтобы доехать домой. Один раз мне еще мальчишки случайно попался номер московского листка, издаваемого Петуховым. В этой газете тогда печатались объявления о театрах и балаганах. Между ними было помещено объявление некого фокусника Ринальдо. Он же был и куплетистом. Там было написано: «Профессор черной магии по приглашению выступает в институтах благородных девиц». Мы с братом решили отправиться к этому Ринальдо. Грачевка, близ Цветного бульвара, теперешний Трубный переулок. Грязная улица с запахом селедки населена была беднотой. Вот на этой-то грачевке и жил Ринальдо. На стенах развешаны афиши и плакаты с портретами самого профессора черной магии. Дверь в другую комнату открылась, и в ней появился человек в халате, вовсе не таинственный и похожий на кого угодно, только не на профессора черной магии, изображенного на портретах во фраке и в цилиндре. Заикаясь, умолкая и перебивая друг друга, мы стали упрашивать профессора черной магии взять нас к себе в ученики.
Значит так. Утащите ваши документы, и я увезу вас с собою в провинцию. Там увидим, что из вас выйдет. А теперь прощайте.
Мы были смущены. Это предложение было так неожиданно. Дома мы все пытались узнать, какие у нас есть документы и где они спрятаны. Целыми днями мы упражнялись в гимнастике, становились друг другу на плечи, падали, конечно, ушибались и все же упорно продолжали набивать себе шишки и синяки. А по ночам мне снилась таинственная комната волшебника. Я слышал цирковую музыку и щелканье шамбарьера.
Мальчишеский побег из дома. Но этот эпизод в биографии моего отца не просто мальчишеская выходка. Это была уже дань призванию.
Я помню наш с братом первый настоящий успех. Тот незабываемый вечер, когда мы, исполнив свое антре, скрылись за кулисами и первый раз в жизни услышали дорогие для нас и долгожданные аплодисменты.
Я знал, из этих парчуков выйдет толк, если родители не отобьют у них охоту стать артистами.
Ветерком пальто подбито, и в кармане ни гроша. В этой доле поневоле затанцуешь антраша. Вот я и на шпалах, на пути из Твери в Клин. Я бежал из Твери подальше от неудачной любви, от насмешек балаганщиков, от кабалы, в которую хотел поймать меня Ринальдо. Вот и станция Клин. Отдохнув, я разговорился с коридорным. Узнал, что в Клину есть помещение для представлений и что есть у них надзиратель-взяточник, от которого житья никому нет. Со всех он дерет и ни за что то ни копейки не платит. На утро я сел за составление афиши. Так, и вот я составляю афишу проездом. Хорош проезд, подумал я. Через здешний город в Москву с дозволения начальства будет дано представление в здании клуба. Правильно. В трех разнообразных отделениях. Верно. Состоящих из следующих номеров. Сила зубов или железные челюсти. Исполнитель силач Владимиров. Так. Сатирические куплеты, все замерзло. Исполнит комик Володин. Так. Удивительные фокусы покажет профессор черной магии Вальдемаров. Верно. Первый русский оригинальный соло-клоун Дуров выступит как художник-моменталист
и звукоподражатель.
Верно. Афиша готова.
Иду в клуб.
Чего надо?
Вот я предстал пред ясные очи надзирателя. Протягиваю афишу.
Чего надо? Что за прошение?
Строго посмотрев мою афишу от начала до конца, надзиратель вскинул на меня глаза и отчеканил.
Паспорта артистов. Паспорта всех артистов, говорю.
Это все исполняю я один.
Таких жуликов-шарлатанов не пускаю. А ну, покажи свои железные челюсти. Много вас тут таких шляется.
Ни слова не говоря, я ухватил край железного стола и поднял его на воздух.
Ух ты, сила! Держи, держи, держи. Стоп, не прокуси, держи. Здорово, черт возьми. Здорово. Валяй.
Под звуки разбитого рояля я вышел на сцену.
Что же это за порядки? Господа, если купец купца обманул, говорят, это коммерция. Если генерал генерала, говорят, это стратегия. Если министр министра, говорят, это политика. А если наш брат, кого-нибудь, побогаче, на полгроша обманет, кричат, держи вора! И сажают за решетку. Что же это за порядки? Господа!
Одно следовало за другим. Куплеты, стихи, моментальные рисунки. А в заключении рассказ.
Прошу вас, господа, позволения рассказать о том, что случилось со мною в вашем милом городе. Иду я берегом пруда, смотрю, собралась большая куча народа, спрашиваю, что делаете? Ребята, да вот, стряслось у нас несчастье, бьемся у воды 3 часа и никак не можем вытащить. Кого? Чего? Спрашиваю. Надзиратель утонул. Эх, ребята, помочь вам? Верный совет даю. Покажите ему 3-рублевку, он и сам из воды вылетит.
А потом опять было водворение в дом к родственникам и попытка заглушить призвание. Отца на этот раз поместили в пансион известного педагога Тихомирова. И вот, наконец, образование закончено. На руках диплом учителя и назначение в городское училище на Покровке. Потом краткая служба в старой московской управе благочиния и... снова побег в Тверь. Все к тому же Ринальда. Тут, пожалуй, следует рассказать о том, как выступал в те далекие годы молодой артист. Мы видели из его первой афиши, что он овладел уже несколькими цирковыми профессиями. Вот, например, один из самых первых его номеров – художник-моменталист. На сцене или на арене ставится мольберт с большими листами белой бумаги. Дуров подходит к нему и берет кусочек угля.
Номер с мольбертом на арене заставлял меня собираться и верить в свои силы. Номер шел в конце представления и был чистой импровизацией.
Начиная рисовать, я того хочу добиться, чтобы каждый мог сказать: «Па, знакомые все лица!»
Рука с углем быстро скользит по белому листу.
Все дела ведет с расчетом. Сядет в дрожки. Фу! Лопнет шина. Ходит в баню. По субботам. Это русский наш купчина.
Смех, юмор, клоунада – вот что с самого начала притягивало к себе моего отца. Но главной его страстью, самым сильным увлечением сделалась дрессировка животных. Однако возвращаюсь к его рукописи –